По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Сегодня будем подводить своеобразные итоги года, которые касаются здоровья, физической активности, физической безопасности. Но сначала небольшой анонс. Значит, хочу вам сообщить, что следующее воскресенье, это будет 2 января. У меня была возможность пустить запись какую-нибудь, но я решил, что я приду в этот вечер в студию, мы проведем полноценный эфир. Но о чем, о каком вообще снижении веса, о нормализации здоровья можно говорить 2 января, друзья? Поэтому я выбрал тему. Мы с диетологом Аленой Поташовой поговорим о пользе жира, вот жирочка, причем мы будем говорить о том, как жирок наш необходим нашему организму, почему не нужно его всеми силами убивать, как жир необходим в питании, и самое главное, почему даже если вы задумались о снижении веса, вы ни в коем случае не должны убирать жир из своего рациона, так что вы сможете спокойно доедать оливьешечку, пирожочки и послушать наш эфир. Более того, Алена сказала, что если... ну, как бы ее домашние дела позволят, она прям приедет сюда в студию, и, может быть, мы с ней тоже что-нибудь вкусненькое в эфире похомячим. Это был такой доброжелательный анонс, а теперь вот поговорим про итоги года, причем тоже воспользуюсь случаем и напомню вам, что я веду канал на Яндекс.Дзене, который называется «Как наша программа «Большая перемена». Адрес у него очень простой, dzen.yandex.ru/переседов, это моя фамилия, да, а там я выкладываю наиболее интересные, на мой взгляд, тезисы из наших эфиров, и в том числе делаю какие-то авторские публикации. В том числе редакция «Дзена» попросила меня подвести итоги года вот по той теме, которая мне интересна. Ну и здесь, конечно, как бы первый итог будет не очень позитивным и веселым. Если говорить о самочувствии людей и их связи этого самочувствия с физическим состоянием, то, конечно, это как бы главная тема – это пандемия. И пандемия ухудшила наше состояние наших тел. Это не моя как бы позиция, не мое мнение. Об этом, например, говорит Всемирная организация здравоохранения. Вот цитирую главу Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлина Викхрам Сингхе. Вот. Он говорит о том, что нас беспокоит ситуация с пандемией, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеют очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Ну и дальше он говорит о том, что пандемия, необходимость работы дома создает условия, когда люди переедают, неправильно начинают питаться и состояние их тела ухудшается. Отдельно они выделяют состояние детей, говорят о том, что удаленка и то, что дети не ходят в школу, увеличивает процент детского ожирения. Это огромная проблема, мы говорили о ней в наших эфирах. Вот. И в том числе ВОЗ предлагает, даже настаивает на мерах, которые могут эту угрозу снизить. Это налоги на сахаросодержащие напитки ввести, они предлагают ограничить рекламу вредных продуктов питания и ввести обязательные уроки физкультуры в школе. Ну вот в России пока у нас только обязательные уроки физкультуры есть, которые не выполняются, когда дети на удаленке находятся, а остального ничего нет. Но не значит, что в России так уж все однозначно плохо. Да, и это второй итог года, о котором я хочу сказать. Действительно, на уровне госполитики у нас, ну, уже не первый год, но в этом году особенно заметно, стали заниматься вопросами вот физического состояния наших с вами тел. В рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект «Здоровое питание». У него есть портал здоровоепитание.рф. Рекомендую его навестить. Там действительно очень неплохие советы есть по тому, как построить свой образ жизни, свой рацион и так далее. Более того, те, кто смотрит телевизор, могли видеть прям социальную рекламу здоровой тарелки, один белок, один жирок, четыре углевода. Это вот тоже реклама этого нацпроекта. И в том числе на сайте здоровьепитание.рф можно прочитать, что по всей России сейчас открылись центры здоровья, где любой гражданин может бесплатно получить рекомендации по поводу здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Более того, там вы можете пройти бесплатное обследование раз в год, и вот эти адреса центров можно найти на специальном сайте, а ссылка на него тоже у меня вот есть в этой публикации в моем канале Дзене. Ну и еще один итог, который я хочу отметить, это то, что в Россию все более заметно приходит культура бодипозитива. Я это всячески приветствую. Опять-таки, мы говорили об этом в эфирах наших. Напоминаю, что не так давно российский модный журнал Vogue впервые в своей истории вышел с моделью плюс сайз на обложке. Ну, там, конечно, такая плюс сайз была, что, значит, это вот просто, ну, на самом деле, нормальное тело, не какое-то там экстраординарно большое. Но, тем не менее, это очень здорово. И, знаете, вот у меня в комментах и на Дзене, и в Фейсбуке периодически люди спрашивают, а как же так? Вот ты про здоровый образ жизни и при этом топишь про бодипозитив. И, знаете, мне кажется, я нашел хорошее объяснение. Это вот как в кинематографе. Знаете, вот был период в кинематографе, когда мы смотрели фильмы, и мы до конца не понимали, а на что же живут вот эти люди, которым нам показывают. Да, вот новогодний фильм «Один дома», где отец как будто бы средней американской семьи, во-первых, кормит там, не помню сколько, 8 или 11 детей, а потом собирает их всех и увозит в Париж. На какие шиши, спрашивается, да? То есть, как бы, эта картинка в кино, она транслировала нам какой-то идеализированный мир вот таких сферических людей в вакууме. И то же самое раньше было с рекламой, точно то же самое раньше с тем же самым кинематографом. Какие-то идеальные люди, с которыми мы себя проассоциировать не можем. В этом плане, хотя, конечно, я всячески ратую за то, чтобы люди не страдали от болезни ожирения, но я против того, чтобы у нас в спортзалах, чтобы у нас в рекламе спорта и так далее были только какие-то идеальные тела, причем, как мы теперь уже знаем, идеальные тела, которые зачастую были получены весьма и весьма нездоровым образом жизни, нездоровыми средствами. Ну и последний такой легкий итог, который я подвожу, он как раз касается физической активности и физической культуры. Вот, по итогам этого года можно сказать, что сегодня легкая атлетика царствует, а вот силовые виды спорта постепенно сходят на нет. Я это мысль регулярно повторяю, потому что, ну, как бы, не секрет, я не являюсь большим сторонником силовых видов спорта. И вот теперь реальность это подтверждает. Значит, каким образом? Во-первых, Международный олимпийский комитет принял решение не пускать тяжелую атлетику на Олимпиаду 2028 года, а Международная федерация тяжелой атлетики сократила число весовых категорий на Олимпиаде 2024 года. То есть вот постепенно вот эта вот, как бы, тяжелая атлетика уходит в тень, в то время как, наоборот, легкая атлетика все больше и больше становится популярной. Вот президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу вот подвел итоги года, что легкая атлетика стала безусловным лидером в олимпийском спорте. Самые большие цифры просмотров трансляции со значительным отрывом от всех других видов спорта, более 2,5 миллионов часов. Большее количество статей написано, больше всего там расшаренных в соцсетях постов и самые большие просмотры видео на сайтах и в приложениях. Опять-таки, эксперты от спорта комментируют это, объясняя там всякими допинговыми скандалами, которые накрыли тяжелую атлетику. Но мне кажется, что у этого есть еще и культурная подоплека, что действительно в современном мире, как бы, вот этот образ сильного тела, который способен что-то неимоверное разом поднять, он становится неактуальным, потому что нас окружают роботы, у нас нет проблем что-то перенести, у нас нет проблем сегодня выделиться, у нас проблема коммуникации, у нас проблема выносливости, как нам адаптировать под себя эти информационные потоки, разнообразные вызовы. То, что как раз свойственно там аэробным тренировкам и физической культуре. Но вот как культура тела и культура жизни между собой сочетается, мы поговорим с нашим экспертом, с которым я познакомился интересным образом. Был недавно на выставке Nonfiction. Кстати, те, кто смотрит нашу трансляцию в Ютубе, сейчас могут посмотреть, как я показываю, значит, обложечку книжки. Да, известная книжная выставка Nonfiction, и встретил там книгу, которая называется «Новая норма. Гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии». А, вот такая интересная тема сборника статей, в котором есть раздел «Тело, забота о себе и новые нормы», и открывается этот раздел статьей «Тело снова в моде» автора Ирины Сироткиной. Ирина — кандидат психологических наук, исследовательница двигательной культуры. И вот, собственно, Ирина с нами сегодня на связи. Приветствую. Слышно нас, видно?
Да, меня слышно?
Слышно, слышно.
Отлично.
Вот, ну, собственно, у меня тогда к вам первый вопрос. Вы в своей статье, правда, она была написана после первого локдауна, видимо, с тех пор немножко что-то изменилось, но, тем не менее, вы говорите, что пандемия как явление меняет вот у нашей цивилизации восприятие собственных тел. Такой достаточно странный для многих тезис. Что он значит?
Знаете, пандемия многое что поменяла. Я тоже хочу начать разговор с еще раз показа вот этой книжки, потому что, Илья, спасибо, что показали обложку, но там в экран влезло не все. А книжка создавалась как раз в разгар первого локдауна, когда мы не могли выйти под угрозой ареста, не ареста, штрафа, сидели дома. И вот в этом, в этой конференции, на основе которой написана книга, участвовали исследователи разных стран, от Австралии до Канады, ну вот если по часовым поясам говорить. И мы сидели 12 часов в Зуме, вот, героически обсуждали, а что же нового привнесла пандемия в телесные и гардеробные практики. И организовала эту конференцию Людмила Алябьева, шеф-редактор известного журнала «Теория моды», а у «Теории моды» есть подзаголовок «Одежда, тело, культура». Вот как раз то, о чем мы сегодня хотели поговорить. И в результате вышел такой сборник, где много прекрасных статей, в общем, очень рекомендую. Вот, а там, я посвятила свою статью моде на тело. Вот пандемия, на мой взгляд, изменила положение дел тем, что она ввела тело в моду. Вернее, она усилила моду на тело, которая уже существовала. И вообще говорят, что пандемия не создала новых проблем, не обнаружила какие-то новые тренды. Она все усилила, да, и как бы сделала явнее, отчетливее, более отчетливее. Вот наше тело давно вошло в моду и даже стало заменять, это мой главный тезис в этой статье, в какой-то степени тело стало заменять душу. О душе мы говорим все меньше, а о теле пропорционально больше. И те функции, которыми была наделена раньше душа, мы теперь адресуем телу. Мы теперь приписываем телу способность чувствовать, ну, вообще говоря, это естественно, да, ощущать, но быть сензитивным, быть восприимчивым к чему-то.
Ну, хорошо, я думал, что мы немножко закончим этим вашим тезисом глобальным, но если вы решили с него начать, тогда давайте конкретизируем, потому что исторически мы привыкли думать, что как раз те, кто на первое место выставляет там красоту тела перед красотой души, те, кто ведутся на внешность, а не ведутся на какие-то эмоциональные качества, это свидетельствует как раз о недостатке человеческого характера, да, ну, тут как бы можно вспомнить, ну, не знаю, Платоновский пир хотя бы, да, который он говорил, что вот идет по восходящей от симпатии тела к симпатии как раз как бы интеллекту и эмоциям. А тут вы говорите, что вдруг тело замещает или занимает место душе. Я прям слышу, что критики на это скажут, да не тело замещает тело душе, а вот просто всяким пошлякам дали доступ к интернету, да, фотографировать друг друга бесконечно. Вот они и меряются там торсами, шириной плеч и прочее. А истинная красота, она все еще потаенная и внутренняя. Что вы им на это ответите?
Ну, вообще в Библии говорится о том, что тело – это храм души. Да, и что в теле можно найти все, в том числе и душу. Поэтому сегодняшняя популярность тела – это может быть как раз одухотворение его. Потому что мы отдаем телу очень многие функции, в том числе духовные. И я уже говорила…
Ну, приведите пример, что это за духовная функция тела? Вот я, например, не понимаю.
Ну, например, ощущение уязвимости и хрупкости. Вот мы чувствуем тело более тонким, более сенситивным и способным эмпатически сочувствовать, то есть сопереживать другим людям. Вот мы чувствуем тело свое лучше во время пандемии. У нас мы остались как бы наедине со своим телом. Вокруг было мало других людей, других тел, но зато свое тело, вот, пожалуйста, ходи, ешь, занимайся фитнесом, балетом, чем угодно в зуме. И вот это тело, оно как бы становится способнее, оно становится более могущественным в каком-то смысле, потому что мы его сознательно развиваем, мы его культивируем. Вообще говоря, древние греки, у них не было проблем с разделением тела и души, да? Потому что они считали, что культивируя тело, они культивируют душу. В здоровом теле здоровый дух – это античная максима. Поэтому мы в пандемии в каком-то смысле вернулись к ней. Мы вернулись к идее о том, что о теле надо заботиться, его надо культивировать. И если когда у нас до пандемии не было на это времени, то в момент локдауна вдруг оно появилось, и мы обратились к своему телу.
Ох, опять-таки слышу голоса моих знакомых консерваторов, которые тут же кинулись бы вас поправлять, если бы у них был сейчас доступ к нашему эфиру. И они бы сказали, что если мы говорим про античность, то там вот эта свобода тела и свобода духа, о которой вы говорите, она была прерогативой, на самом деле, небольшого процента граждан античных полисов, да? И если уж разбираться, если не ошибаюсь, этот принцип назывался колокогатия, вот это естественного развития. И одна из его отличительных особенностей была в том, что в целостной личности практически нет зазора между тем, когда он узнает информацию, внутренне ее оценивает и принимает деятельное решение на нее отреагировать. И вот в этом плане античный полис, вот с его демократией, это вот броуновское движение вот этих как бы граждан, способных, открытых к этой колокогатии. Но это все происходило на фоне огромного числа рабов, людей, которые не распоряжались своими телами. И здесь вам скажут, что для современного человека, ну, видеть себя наследником античных граждан, это, ну, как бы большая такая оптимистичная наивность. Скорее, мы можем увидеть себя рабами наших вот нынешних обстоятельств. Я сейчас говорю даже не столько о политическом каком-то измерении, сколько о том, что мы становимся заложниками информационного шума, вот этих всех каких-то алгоритмов корпоративной жизни. Вот та же самая пандемия, о котором вы говорите. Где же здесь колокогатия? Вот пришел непонятно откуда вирус, то ли от мышей, то ли из пробирки. Все, бац, и наше тело стало нас убивать. Да? И вон сколько там бизнесов разрушилось, планов. То есть элементарно я не могу свое тело сейчас там в морьке в теплом поплескать на той части мира или там планеты, где я хочу, потому что меня туда не пускают. Так что, ну, знаете, как бы, ну, вопрос, насколько здесь аналогия с античностью вообще работает?
Ну, вы знаете, аналогия с античностью работает, потому что это все-таки наша цивилизация, но я имею в виду западную цивилизацию, Востоке я мало разбираюсь, а вот западная цивилизация все-таки выросла, это там колыбель наша, в античности, поэтому мы все время себя с ней сравниваем. И вот, конечно, не с рабовладением, да, мы соотносим себя со свободными гражданами Афинской республики, например, это идеал любой демократии. И вот когда-то, давным-давно, люди решили возродить античность. Это произошло, если вы помните,
в эпохе Возрождения, по всей видимости.
В эпоху Возрождения, да. В Ренессанс. Это было первое возрождение античности. Второе возрождение античности случилось в XVIII веке в Германии, когда, можно сказать, что в моду вошло все античное. Ну, вообще говоря, это и было и во Франции, эпохи Великой Французской революции. Помните одежды стиля ампир? Они похожи на греческие туники. Ну и сама идея демократии, она тоже пришла из античности и культивировалась во Франции конца XVIII века. Но вот в начале XX века случилось третье возрождение античности. Человечество опять обратилось к нашим предкам, к создателям культуры, и в том числе создателям культуры тела. И что произошло в конце XIX века? Возродились Олимпийские игры. Возродились Олимпийские игры, которые, конечно, это часть культа способного, мощного, сильного тела, причем очень часто обнаженного тела.
Я вот сейчас слушаю, и я вот прям вижу начало фильма «Олимпия» Лени Рифеншталь. Да, вот вполне себе античного, но который сегодня подвергается всяческой критике, из которой образ современного человека никак не может быть проассоциирован, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, это только один эпизод возрождения античности, потому что еще до Лени Рифеншталь были замечательные люди, которые создавали разные гимнастики, гимнастические системы. Немецкая, турнен, французская естественная гимнастика, которая сейчас...
Ну, давайте уж тогда и нашего Лезгова-то, ну, нашего в кавычках, да, потому что он этнически немец, но, в общем-то, который жил в России и, в общем, создавал прекрасные...
Да, он был русским немцем Петр Францевич Лезгов, который создал, открыл первые курсы для воспитательниц физического здоровья, для инструкторов, причем инструкторов женского пола, для женщин, которые бы занимались с детьми физической культурой.
Хорошо, вот. Ну, да будем, просто у нас, конечно, мы ограничены во времени, будем считать, что мы провели вот эту сейчас историческую линию преемственности и показали, что телесная культура и культура развития тела, она может быть эстетической и умной. И занимались этим, как бы, и, в общем-то, выдающиеся люди, которые увязывали, проводили параллели с большим набором, ну, там, человеческого и научного знания. Тот же самый Лезгов, насколько я помню, настаивал, чтобы его учащиеся сопромат изучали, чтобы понимать, как работают те или иные физические движения. Но дальше, вот пришла пандемия. Да, меня, например, из вашей статьи поразил тезис со ссылкой на Фуко о том, что в пандемии государство, начиная заботиться нашей безопасностью, с одной стороны, предъявляет какие-то особые претензии на наше тело, ну, например, по всей видимости, заставляя вакцинироваться, и какая-то часть людей этому противится, а какая-то, наоборот, принимает, что их гражданский долг вот здесь и сейчас начать о себе заботиться. Давайте вот как бы этот момент затронем. Если можно.
Да, вот еще Ильф и Петров писали, что когда ты чистишь зубы, ты помогаешь обществу. Да? Забота о себе становится частью заботы об обществе. И это, в общем, политика такая либерализма, когда человека не заставляют насильно что-то делать, да, его не сажают в тюрьму за то, что он не чистит зубы, например, а его убеждают, причем начинают очень рано убеждать, что чистить зубы полезно для здоровья, ты будешь здоровым членом общества и не будешь заставлять несчастных врачей, докторов, которым и так есть чем заняться, еще вот лечить тебя от этого. И примерно то же самое сейчас происходит с вакцинацией. Потому что, правда, люди поддаются хуже, чем, значит, идеи чистки зубов. Вот, считается, что, ну, это какая-то власть над тобой, да, установление контроля, дисциплинирование.
Но это интересно, что наши тела становятся полем столкновения интересов госполитики и, ну, вот, личности человека. Причем тоже занятно, что наши граждане, они... с большей легкостью, как им кажется, готовы собственное тело предоставлять там на эксперимент или что-то еще. Но когда вопрос встает о здоровье детей, вот тут я хочу чувствовать себя абсолютным хозяином тела своего ребенка. Кто подойдет к моему ребенку со шприцом, значит, я буду биться до последнего. Это же тоже как бы имеет отношение к восприятию телесности.
Ну, вы знаете, это очень грустно. Это скорее не к восприятию телесности, а к каким-то собственническим инстинктам имеет отношение. Но вообще говоря, вот идея о том, что надо интериоризировать, надо взять, принять внутрь вот эту ответственность за свое здоровье, она работает, и она спасает многие жизни и цивилизации. И вы знаете, что...
Ой, извините, пожалуйста, мы сейчас должны прерваться на новости, а потом продолжим через какое-то время, хорошо? Спасибо большое.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Илья Переседов, «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Продолжаем общаться с Ириной Сироткиной, кандидатом психологических наук, исследовательницей двигательной культуры. Напоминаю, кстати, что у нас есть портал для ваших смс-сообщений +7 925 888 8948 и телеграм для сообщений, латиница в одно слово, «Говорит МСК Бот». А еще я одним глазом слежу, что происходит у нас в чате трансляции Ютуба, и планирую тоже оттуда что-нибудь прочитать. Ирина, говорим с вами про то, как пандемия повлияла на опыт восприятия тела внутри нашей цивилизации, со ссылкой на вашу научную статью из сборника, снова процитирую, «Новая норма гардеробной и телесной практики в эпоху пандемии». Вот на Ютубе увидели сейчас эту картинку, обложку. А мне в вашей статье очень понравилось, как меня заинтересовало, рассказ о том, что сегодня вот в науке есть разделение и противопоставление. Восприятие тела как боди. Я так понимаю, что это такое биомеханическое, да, как бы явление, у которого есть температура, там вообще данные анализов, и восприятие тела как сома, ну, сома, напоминаю, это тело по-гречески, как некий, как я понял, такой психоэмоциональный слепок, что ли, да, как мы сами наше тело вот переживаем, как к нему относимся, и вот у этих двух состояний, у этих двух описаний может быть какой-то зазор и разница. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, но желательно как-то вот в прикладном ключе, чтобы наши слушатели на себе это смогли примерить.
Вы знаете, да, тут главная разница, может быть, даже не между терминами «боди», «сома», потому что, как вы сказали, «сома» по-гречески – это тело, и «боди» по-английски – это тело. А разница в том, как вы воспринимаете свое тело и тела других людей. Вот философы, феноменологи заметили, что так, как мы воспринимаем свое тело, мы не воспринимаем больше ничего. Поэтому наше тело для нас не объект. Да? Это такой объект рассеянного смысла. То есть у нас, мы нагружаем свое тело таким количеством содержания, контента. Да? Наше тело должно и выглядеть хорошо, и чувствовать себя хорошо, и там, не скрипеть, просыпаться утром, не худеть и не полнеть, или наоборот. В общем, для нас наше тело – это совершенно вот особый семантический, как говорят коллеги-лингвисты, это семантический примитив. Вот в том смысле, что анатомическое тело, оно состоит из частей. Там, да, туловище, голова, руки, ноги. А вот
суповой набор, как я называю.
А вот концепт, лингвистический концепт тела, оно ни из чего не состоит. Оно просто вот для нас как вселенная. И вот есть, например, природа, да, а есть наше тело, которое и часть природы, и наша личность в одно и то же время, да, потому что, ну, где я, если я не в моем теле? То есть это такое огромное-огромное понятие, вот это тело, вмещающееся столько, сколько природа, или столько, сколько космос. Недаром вот эти мои любимые греки говорили, что микрокосм – это параллель макрокосма. Поэтому вот когда мы в пандемии, когда мы в локдауне в первом засели по своим квартирам и домам, у нас не было природы, она осталась за окном, она была нам недоступна. Но нам было доступно наше тело. И тело стало для нас природой. И оно вот стало заменять вот тот большой мир природный за окном, и мы стали экспериментировать с нашим телом, как если бы мы проводили какие-то физические эксперименты. И узнали много нового. Потому что, как мне говорили мои респонденты, я расспрашивала своих коллег, которые занимаются и фитнесом, и танцем, и соматикой, вот о соматике мы можем еще сказать несколько слов, удивительные были результаты. Вот когда человек перед камерой зума, ну, он может выключить камеру, да, он, ну, то есть в своем доме, когда его никто не видит, он начинает чувствовать тело по-другому. Ярче, мощнее становится, то, если он занимается какой-то практикой, будь то балет или йога, или дыхательные практики, вот оставшись наедине с собой, он позволяет своему телу быть более красноречивым, да, если бы он там занимался в зале под надзором тренера и других своих соседей. И вот это вот такой позитивный результат пандемии, я бы сказала.
Слушайте, вот вы говорите, я набираю воздух, чтобы вам, ну, сказать что-то в ответ и спросить, и бросаю взгляд на монитор и вижу сообщения от наших слушателей, которые более лаконично и жестко, ну, говорят о том, о чем я хотел спросить. Цитирую. «Я не люблю свое тело, оно слишком толстенькое», – пишет один человек. Второй пишет. «Тело – это временный мешок для вечной души». Сказано немножко пафосно, но вполне созвучно, кстати, с позициями некоторых вами любимых греков. Потому что, честно скажу, чего мне не хватило в вашем тексте, когда вы описываете разные модели восприятия человеком своего тела, это то, что тело – это тюрьма. И в пандемию многие это так и ощутили. И не случайно я начал нашу программу сегодняшнюю с цитаты одного из лидеров Всемирной организации здравоохранения, который говорит, что статистика-то показывает, что не к прорыву телесных практик привела пандемия, а к распространению еще большему и масштабному ожирения. Вот, как вы на это ответите?
Ну, если кто-то не любит свое тело, вот с этим трудно бороться. Тут, понимаете, вот понятие бодипозитива, оно как раз о том, чтобы свое тело принимать таким, как какое оно есть. Бодипозитив – это не значит, что все должны быть толстыми, или чтобы, что хорошего человека должно быть много, у него должно быть большое тело. Бодипозитив – это позитивное отношение к своему телу, каким бы оно ни являлось. И вот для того, чтобы хорошо относиться к своему телу, не нужно ни худеть, ни толстеть. Если мы будем худеть, то разовьется анорексия, да, если сильно похудеем, и это другая крайность, но мы не достигнем того, как будет.
Ох, не знаю, знаете, я настолько старый человек, как, знаете, вот в интернете говорят, там, девушки шутят, что встречаться с мужчинами за 40 можно, а, значит, они всем хороши, один минус, приходится терпеть их анекдоты. И вот я помню, значит, был в свое время анекдот Великой депрессии про жену какого-то миллионера американского, которая пришла к рабочим читать им лекцию о пользе супа из голов трески. И в конце лекции встает пожилой рабочий, который говорит: «Спасибо вам огромное за познавательную лекцию, было очень интересно, у меня только один вопрос, когда мы будем варить суп из селедочных голов или там из сердцов, кто же будет есть саму треску?» Понимаете? Потому что я читал вашу статью, и у вас там есть замечательная фраза, я сейчас быстро ее не найду, но смысл такой: «И в пандемию, значит, я и мои подруги, мы вспомнили наш опыт детства занятий гимнастикой. И вот мы смогли встретиться с этим нашим детским телом, пережить эту непосредственность и естественность детства». А я человек, который заметную часть своей жизни прожил в состоянии ожирения третьей степени, который знает, как выворачиваются колени под гнетом от твоего веса, а выворачиваются они в том числе потому, что у меня была врожденная дисплазия соединительных тканей, которую я приобрел в чреве собственной матери. Понимаете? И в этом плане для меня природа, которую вы описываете, это вовсе не благо какое-то, значит, равновесие и гармонии, а это жестокий, ощерившийся зверь. который как бы меня пожирает. И в этом плане, когда вы, ну вот как бы, если вы там говорите, прими свое тело в любом состоянии, если, например, у человека нет с детства эмоциональных каких-то инструментов для нейтрализации стресса, потому что он жил в каких-то условиях, да, где они не могли выработаться, и ты погружаешься вот в это ожирение, и ты каждый день смотришь, как у тебя твое лицо расплывается в зеркале и утрачивает твои как бы привычные черты, слышать о том, что полюби свое тело в любом состоянии, и про то, что, значит, ну вот как бы пандемия подарила нам этот позитивный опыт, ну, как бы, на мой взгляд, эти тезисы не такие уж универсальные.
Ну, понимаете, а вот не зря существует поговорка: полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбят. Если у кого-то стройное прекрасное тело, то полюбить его никакой задачи не составляет. А вот полюбить как раз тело, которое несовершенно и, может быть, приносит даже болезненные ощущения. Ну, мы здесь не говорим о крайностях, Илья. Все-таки вы согласитесь, что ваше состояние, наверное, скорее было таким болезненным уже, да? Мы говорим о какой-то норме, она может быть более-менее...
Так, секундочку, широкой. Нет, мы как раз в рамках нашей программы мы говорим о том, что у нас в мире пандемия ожирения, именно ожирение, случилось до пандемии коронавируса. Мы говорим о том, что как бы пандемия детского ожирения распространяется стремительно, и у этого есть, вы как психолог должны понимать, страшное психологическое измерение, потому что как бы дети растут лишенные опыта управления этого, ну, как бы, собственным телом и лишенные шанса каким-то образом потом это выправить. И здесь, еще раз, я, безусловно, за бодипозитив в том, чтобы люди чувствовали себя, ну, как бы, на своем месте в этом мире. И в этом плане мы говорим о том, что чудовищно, что в условиях увеличения ожирения не меняются медицинские нормативы. И вот уже недавно в Подмосковье не могли сделать девочке операцию, потому что по техническим нормам она весит больше, чем в состоянии выдержать это как бы кровать и так далее подобное. Там то, что у нас зачастую людей с крайними формами ожирения может быть и не меньше в крупных городах России, чем в Соединенных Штатах Америки, но они заперты в пределах своих квартир, потому что они не могут выйти на улицу, спуститься и так далее и тому подобное. Но при этом все-таки, как мне кажется, если продолжать традицию, как вот вы говорите, античности, немецкого просвещения, то там всегда акцент делался на том, что у человека есть способность к познанию и способность к трансформации окружающего действительности, в том числе самого себя. Опять-таки, Бэкон, знание – сила – это очень такая жесткая позиция, что вот знанием можно перевернуть мир и в том числе можно изменить самого себя.
Ну вот вы изменили же, да, вы потеряли?
Ну да, но чего мне это стоило? И чего мне стоило, как я говорю, сохранить кукушечку? Потому что, к огромному сожалению, вот из того, и то, мы часто говорим об этом на наших эфирах, то, что современная цивилизация предлагает вот людям, оказавшимся заложниками своих тел, но это какое-то альтернативное тоталитарное сознание, да? Вот это вот именно неприязнь к себе, ненависть к себе, эмоциональное расстройство, вот когда они начинают там молиться на весы и так далее и тому подобное, что, безусловно, другая крайность. Но вот где найти этот спасительный путь, вот мы как раз и пытаемся с нашими экспертами сделать. И в этом плане мне очень симпатично вот все, что я читаю и вот как бы в ваших текстах про телесно-ориентированную терапию, с одной стороны, но с другой стороны, повторюсь, вот это вот рефреном повторяющееся «вы можете себя вот как бы найти любыми» отстроенных, значит, женщин из хороших академических семей. Ну вот, мне как человеку, вышедшему из псковской, значит, глубинки, ну, кажется, вот аналогом вот этой лекции из анекдота.
Ну, вы знаете, я просто говорила о понятии бодипозитив, да, это не значит, что я стою целиком за... Это понятие, за этот концепт, это как раз не мой концепт. Мой концепт – это телесные практики. И мы как раз хотели сказать о том, что в пандемию эти телесные практики, они какую-то новую форму получили. И то, что вы делаете дома в своей квартире в Zoom, ничуть не хуже, чем то, что вы занимаетесь в фитнес-зале или в танцклассе, потому что там какие-то начинают работать новые механизмы. Поэтому вот есть такое понятие, моя коллега Ленор Горалик вот в этом же сборнике написала статью, тоже о теле во время локдауна. Тело как проект. Да? Угу. Как человек, отвечающий за себя, как взрослый человек, так скажем, может сделать свое тело своим новым проектом. Или старым проектом, продолжать старый проект. И вам нужны инструменты для того, чтобы этот проект реализовать, так скажем. И вот практики, которые появились онлайн, которые стали доступны, а стало доступно великое множество практик из разных точек мира. Вы хотите, позанимайтесь там у преподавателя из Бразилии, да, капоэйры или там что-то, вы послушайте лектора из Якутии, вы познакомьтесь с йогом из Индии. Вот это все стало доступно. И если у вас есть проект пересоздания своего тела, ну, вы чем-то недовольны, вы хотите совершенствовать его, то появились новые орудия для этого, появились новые способы, новые средства. Вот о чем мы говорим.
А вот я за это двумя руками за, если бы у меня была третья рука, я бы ей тоже помахал, потому что действительно, с одной стороны, я хочу обратить внимание наших слушателей, что сегодня благодаря интернету и благодаря вот онлайн-коммуникациям открываются потрясающие возможности. И, кстати, это вот, на мой взгляд, одно из последствий пандемии, что поколебалась монополия вот этих гигантских фитнес-сетей, куда ты приходил, и они тебя проглатывали и навязывали тебе вот какой-то алгоритм действий, которому ты обязан был следовать, а если тебе что-то не нравилось, то тебе казалось, что это с тобой что-то не так, а не с ними. И здесь даже вот они стали разоряться. И сейчас даже в офлайне появляются профильные студии, которые адаптированы под отдельные интересы людей, с одной стороны. С другой стороны, благодаря интернету ты можешь найти кинезиологов, там, вот, экспертов по анатомии. И главное – разрешить себе это искать. И здесь тоже я с вами соглашусь, что вот воспринимать тело не как там, проклятие, не как то, на что ты обречен, а как на действительно вот это поле, которое ты можешь возделывать. И здесь, продолжая вот эту линию с античностью, про которую мы вспомнили, то, ну, как бы я человек правых взглядов, поэтому для меня тело собственности, тема собственности очень важна. И вот здесь, конечно, вот в нашем мире, где мы оказываемся под влиянием разных претендующих на нас сил, вот только наше тело – это вот та часть пространства, которой мы можем, ну, почти бесконечно управлять, за которой мы можем нести ответственность и в которой мы можем себя реализовывать. Вот в этом плане у нас в прошлый раз с экспертом вышел небольшой, ну, у нас был там девушка-тренер, и вышел небольшой спор, когда она говорит, что я считаю, что если человек приходит на тренировку, он должен ориентироваться только на хорошее настроение, а я ей говорю, что а я считаю, что в современном мире, где человеку очень сложно увидеть результаты своих трудов, потому что наша ответственность распределена внутри там вот этой корпорации или какой-то цепочки конвейера, именно наше тело – это то пространство, где как бы, куда мы можем приложить силы и увидеть результат, и быть уверены, что только мы несем ответственность за этот результат. Так что здесь, я думаю, мы нащупали с вами какую-то точку соприкосновения. Ну и последний у меня вопрос будет. Часто слышу словосочетание «интеллект тела», вот, который кажется многими, ну, абсурдным. Какой у тела может быть интеллект? Вот что же это за интеллект тела? Как его найти, услышать, и как он может помочь в работе над собой?
Ну, интеллект телесный или кинестетический, иногда говорят, потому что он является в движении. Это ловкое движение, которое может осознаваться, но часто совершается бессознательно. Мы подскользнулись, но не упали, потому что наше тело обладает особым умом или интеллектом. Да, оно может вывернуться, оно восстановит равновесие. Или возьмите кошку. Да? Кошка, может, животное и глупое, но кинестетический интеллект...
Что-то оно глупое, я прямо сейчас за кошек, мне обидно стало.
Спонсирую, кошек все любят. Но кинестетический интеллект у нее огромный. Вот если вы возьмете кошку, поднимете за лапы, да, вниз головой.
Вот так, вот так не надо экспериментировать.
Не бойтесь, ни одно животное не пострадает. И бросите ее на пол, она перевернется в воздухе и упадет на лапы. Да, не разобьется, и потому что наше тело устроено так, ну, как бы тело, мозг, который руководит мышцами. На самом деле там даже особо мозга не нужно, потому что уже как бы спинномозговая часть очень много умеет, может и знает. Вот. Так что кинестетический интеллект – это термин Николая Александровича Бернштейна, советского физиолога, который был потом принят на ура, можно сказать, психологами, в том числе американскими.
Все, я понял, нам нужно отдельно будет потом эту тему обсудить, но, видимо, уже в новом году. Спасибо огромное. Напоминаю, что с нами была Ирина Сироткина, кандидат психологических наук, исследовательница двигательной культуры. Ну, просто 3 минуты осталось до конца программы, а я хотел бы, с одной стороны, все-таки ответить на пару вопросов, которые у нас, значит, прилетели. Так, да, вот пишет мне, жаль кошечку, над которой делают подобные опыты. Слушайте, не надо делать над котами, конечно, никакие опыты, но пример, который привела Ирина, очень удачный. Удивительно, он совпал с тем, что мне, ну, как бы на лекциях говорила ректор спортивного колледжа, в котором я учился, когда она рассказывала, какой должен быть образец, к чему вы ведете и развиваете своего подопечного в его фитнес-тренировках. Посмотрите на кошку, которая лежит на заборе или вот на, значит, палки, торчащие с балкона, жердочки, да, для сушки белья. Как бы котик может спокойно удерживать равновесие и спать на вот этой тоненькой полосочке, потому что у него идеально сбалансировано тело. И вот здесь смысл занятий собой и физкультуры не с тем, чтобы докачать бицепс до какого-то объема, не с тем, чтобы выжать себе какие-то кубики на прессе, а именно с тем, чтобы войти в гармонию со своим телом, чтобы оно перестало быть для тебя обременительным, а наоборот, естественно, несло тебя по жизни. И вот здесь действительно можно вдохновляться этой естественной врожденной гармонией у животных, в том числе домашних животных. Здравствуйте, может ли избыточный вес влиять на повышенное давление и сердечно-сосудистую систему, спрашивают меня. Ну, знаете, задавать такие вопросы, это все равно, что спрашивать там, может ли там снег увеличить влажность там в квартире, если мы его принесем? Разумеется, это один из главных факторов, увеличивающих там и давление, и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Ну, то есть это очевидно. Приведу менее очевидный пример. Вот пару программ назад я упоминал, что в прокат вышел фильм «Человек-паук. Нет пути домой», и обращал внимание, что один из героев там вот крупного веса, этот Хэппи Хоган, он спит с специальной маской на лице, и это аппарат, который предотвращает действие апноэ, чтобы не дает задохнуться во сне. И вот в чем угроза апноэ, что когда жир мешает свободно дышать, в тело поступает мало кислорода, и сердце начинает интенсивнее работать и быстрее изнашивается. Поэтому люди от апноэ во сне не так уж часто и задыхаются, но они умирают от остановки сердца, потому что испытывают нехватку поступления кислорода. Ну что ж, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и, знаете, что пожелать вам в конце? Поешьте вкусно и хорошо в новогоднюю ночь. Вот смотрю я на нашу фитнес-тусовку, и все как одни. Как сделать диетический оливье? Как не переесть как бы за новогодним праздником? Алло, люди, если вы не занимались своим рационом весь год, то новогодняя ночь – самое неудачное время, чтобы начать этим заниматься. А если вы занимались весь год своим рационом, то новогодняя ночь – классный повод для того, чтобы от этого отвлечься и побыть вместе со своими родными. Поэтому я вам могу советовать, конечно, не мешать активно жирную еду и алкоголь, потому что это чревато панкреатитом. Ну, как бы в целом не упиваться прям, не ужираться до конца, но получите в удовольствие от салатиков, не знаю, от мяса по-французски и всего на свете. А мы увидимся с вами 2 января. С наступающими. Был Илья Переседов. Большая перемена. Удачи!